Глава 9, текст 19. Тапамьяхам ахам варшам.
Тапамьяхам ахам варшам.
Ни грих нами уцриджамича.
Ни грих нами уцриджамича.
Амритам чайва мритюшча.
Амритам чайва мритюшча.
Садасачахам Арджуна.
Садасачахам Арджуна.
Тапамьяхам ахам варшам.
Тапамьяхам ахам варшам.
Ни грих нами уцриджамича. Амритам чайва мритюшча.
Амритам чайва мритюшча.
Садасачахам
Арджуна.
Тапамьяхам ахам варшам.
Тапамьяхам ахам варшам.
Ни грих нами уцриджамича. Амритам чайва мритюшча. Садасачахам
Арджуна.
Перевод. О Арджуна, я даю тепло, и я удерживаю и посылаю дождь. Я бессмертие, и я также олицетворенная смерть. И дух, и материя существуют во мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Кришна своими различными энергиями распространяет тепло и свет через посредство электричества и солнца. Это Кришна летом удерживает дожди, а затем во время сезона дождей он посылает нескончаемые ливни. Энергия, поддерживающая нас, продолжая нашу жизнь, есть Кришна. И Кришна встречает нас в конце в виде смерти. Анализируя все эти различные энергии Кришны, человек может убедиться, что для Кришны не существует разницы между материей и духом. Или другими словами, он является и материей, и духом. Поэтому, находясь на высокой ступени сознания Кришны, человек не делает таких разграничений. Он во всем видит только Кришну. Поскольку Кришна является и материей, и духом, то гигантская вселенская форма, заключающая все материальные проявления, также есть Кришна. И его игры и развлечения во Вриндаване, в его форме двурукого Шьямасундары, играющего на флейте, есть развлечения Верховной Божественной Личности. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам ставитами набутале своям рупахадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипа синхубья эвача патитанам паванипьо вайшнавипьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Садибхаура Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Кришна подает Кришна, читает дальше, мать проповедующим словами на тему, упадости, пришли с тобой, Гуру подошел. Нам Кришна подает Кришна, читает дальше, мать Бхактивиданта с вами на тему. Намасте, Сарасвати, Деви Гуру Вани, Прачарины, Нирвиша Шашами Вани, Пуштетя Адеша Дарины. Тапамьяхам ахам варшам нигра нигри намю цриджамича Амритам чайва мритюшча садасачахам Арджуна. О Арджуна, я даю тепло, я удерживаю и посылаю дождь. Я бессмертие, я также олицетворенная смерть. И дух и материя существуют во мне. Этим 19 стихом Кришна заканчивает одну секцию в 9 главе, которая посвящена людям, которые принимают Бога в разнообразных проявлениях этого мира, но при этом им не достает личностного понимания Бога. Они готовы увидеть Бога в какой-то энергии природы, если они увидят какой-нибудь смерч, или ураган, или землетрясение, или еще что-нибудь такое величественное. Им несложно принять, что это какая-то сверхъестественная сила. И они говорят, что это Бог. Люди сразу начинают говорить: «О Господи», когда что-то такое на небе начинается. Начинают люди креститься, молиться, потому что это события, которые выходят за пределы их уже контроля. И для того, чтобы навести людей на мысль о том, что все необычные явления этого мира и все ценности этого мира, такие, как здесь говорится, тепло, дожди, это ценности, без которых жизнь просто немыслима. Это все он. Здесь в этих стихах Кришна очень часто говорит это слово «ахам, ахам, ахам». Обычно говорится, что если кто-то часто якает, говорит «я», то это проявление какой-то нескромности, что человек постоянно себя упоминает. И, казалось бы, здесь очень много раз Кришна говорит «ахам, ахам, а я то, я это». Но в данном случае это очень подобающее утверждение, потому что люди готовы увидеть или признать Бога в любых безличных, таких как-то немножко абстрактных, абстрагированных проявлениях, но чего им не хватает, нехватка их понимания, образования в том, что они могут понять, что все эти проявления исходят из личности. Поэтому он говорит, я и тепло, я дожди посылаю, их удерживаю, я и бессмертие, я смерть, я и дух, и материя, это все я. То есть дело не в материи, не в духе, не в бессмертии, не в смерти, а о том, что все эти проявления это я. То есть он этими стихами пытается немножко таких людей с такой размазанной, слегка имперсональной концепцией Бога сделать большими персоналистами. Он хочет показать им, что эти все вещи ценные, которые существуют в этом мире, какие-то могучие, это все я. То есть он постоянно как вот такой указатель, стрелка все время указывает на себя. Не для того, чтобы привлечь какое-то внимание к себе из нескромности, как это делают люди, выпячивая себя, а это спасительная миссия Кришны, потому что он знает, что если люди не признают Бога как личность и не привяжутся к Нему, тогда будет продолжаться их круговорот. И поэтому для того, чтобы помочь живым существам, он говорит, я здесь, это как кто-то там, мы где-то заблудились в темноте и зовем кого-то, и он из темноты кричит, я здесь. То есть он не просто говорит, вот я какой великий, а я здесь, вот, вот ваша зацепка, вот ваше спасение. Это его рука нам протянутая. И мы чуть-чуть более подробно рассмотрим эти некоторые примеры, которые Кришна здесь приводит, называя себя в этом мире. Итак, первое, что он говорит, тапами агам. Тапами агам обозначает «я». Есть то, что дает тепло. Тепло – это очень важная энергия, это проявление энергии огня. Мы знаем, что у огня два измерения – это свет с одной стороны, с другой стороны – тепло. И люди в этом мире – это существа с довольно такой нежной организацией. Всего лишь сейчас где-то 10-15 градусов ниже нуля, может быть 20 какие-то дни опускается, и уже очень большой дискомфорт. А если минус 50, нам трудно себе представить минус 80. И это все лишь в пределах 100 градусов, такие мелочи. Воду можно запросто нагревать до 90, до 100, ну, закипело и все, сильно не возмущается, ничего с ней не происходит. Ну, температура опустилась, ну, замерзла она. Но живые существа сами по себе, которые находятся в этих телах, очень чувствительны к проявлению тепла. И мы видим, что на этом индустрии целые зарабатывают деньги, просто потому что где-то холодно, поэтому кто-то шьет какие-то куртки, пальто, шубы всякие разные. Этим людям трудно сделать бизнес, допустим, в теплых странах, потому что там в этом нет необходимости. То есть тепло – это очень большое достояние, и его начинаешь ценить тогда, когда его нет, когда из всех щелей дует, когда не хватает тепла, и вследствие этого активизируются всякие разные вирусы, всякие гриппы и прочие вещи. То есть это то, что вышибает организм, отсутствие тепла очень сильно вышибает организм из нормы. И тепло – это то, что ценится всеми. Это ценят и животные, даже такие хладнокровные, как змеи, они тоже выползают иногда на какие-нибудь теплые камушки погреться. Тепло нужно всем. Кошка залазит на батарею или куда-нибудь поближе к печке садится. То есть тепло – это то, что тянет все живые существа. Без тепла мысль, без тепла жизнь просто-напросто невозможна. И Кришна говорит, я есть как раз все то, что приносит тепло. Вот это вот тапами буквально слово переводится, давать тепло, агам я. То есть я есть то, что дает тепло. И много тут разных ценных вещей, печки, плитки, духовки всякие разные, нагревательные приборы какие-то. Это то, что дает тепло. И сам источник тепла, вот эта вот энергия приятная, которая согревает нас, это источник этой энергии как раз является Кришна, это проявление его любви к нам, потому что без тепла невозможно жить. Это то, что подогревает все, то есть тепло – это то, что необходимо для того, чтобы прорастали растения, например, когда приезжаешь в какую-нибудь южную страну или смотришь даже день по телевизору, то это вот пышная растительность, такая очень буйная, большое количество всяких разных плодов, цветов, все прочее. От чего это? Это свет и тепло, это вот эти вот энергии. Если вы приехали на Северный полюс, то там вся красота – это северное сияние, больше ничего там хорошего нет. Ничего там не растет. Ни вкуса, ни цвета, больше ничего нет. А вот это вот все разнообразие вкуса и цвета, которое люди ценят, как вот пышность, такая вот буйство, проявление жизни, это как раз все проявление энергии тепла и света. И там, где это тепло и свет есть, там по-настоящему можно получить вот это вот какое-то наслаждение, то, что люди называют наслаждением. Я недавно смотрел замечательный мультфильм со своим сыном, «Незнайка на Луне» называется. Вот. И там, как вы, может быть, помните из этого сюжета, Незнайка прилетел из солнечного города, цветочный город какой-то на Земле, то есть такое позитивное, где солнце все время светит, а там такие гигантские растения растут, там живут какие-то маленькие коротышки, из них большие всякие тыквы, помидоры, яблоки, фрукты, такое все очень большое, сочное, красивое. А потом, когда он улетел на Луну, то там по сюжету жизнь происходит внутри Луны, на каком-то ядре, и туда Солнце не проникает. И поэтому там не хватает этого солнечной энергии, и все там такое мелкое, все такое противное, невкусное, когда Незнайка попал в тюрьму, потому что он не расплатился в ресторане, он не знал, что такое деньги, он из такого идеального общества приехал туда, а его задержали, значит, что он не заплатил. И ему эти зэки, чтобы, ну, как-то картошечки печеные из печки дали, он попробовал, говорит, как вы, говорит, эту гадость есть там можете? Он говорит, а что у тебя, что-то лучшее можешь предложить? Он говорит, у нас там на земле, такие, давай им рассказывать. Я думаю, да это сказки какие-то, раз такое бывает. То есть это энергия тепла и света. А там, где этого нету, там все искусственное. И действительно, скажем, есть большая разница, когда что-то такое выросло под настоящим светом, под настоящим теплом. Вот это обладает и цветом, и вкусом шакти, энергии настоящей. Или это какие-нибудь бананы, их уже довели до зрелости путем какого-нибудь газирования, накрыли каким-нибудь этим самым, как он называется, полиэтиленом, газы какие-то запустили. И все, и ты чувствуешь, что ты ешь какое-то, что-то вкус цветочного мыла, вот такое вот ощущение. А бананом-то оно и не пахнет. А когда это выросло на настоящем солнце и тепле, то вот это вот шакти, вот это вот настоящий вкус, этот настоящий цвет, это вот настоящая энергия и прана, это как раз и есть то самое, что здесь Кришна говорит, тапами агам, я даю вот это все. И это очень мощная энергия, которая поддерживает нас. Без этого, без тепла невозможно. Как только температура опускается ниже какого-то уровня, начинаются всякие разные болезни, всякие разные какие-то вирусы начинают процветать. То есть тепло необходимо на самом деле для того, чтобы уничтожать многие вещи. Мы знаем, что когда вирус появляется в крови, что происходит? Температура начинает возрастать. Почему организм сам повышает температуру? Для того, чтобы убить эти вирусы. То есть при помощи повышения температуры организм борется с этими всеми вещами. И опять же это при помощи тепла. У японцев тоже есть такой интересный метод лечения. Горячие ванны, они такие вот, традиционно в деревнях, такая возле дома, бочка большая такая, где-то человеческий рост, и туда наливают горячую воду, и прям вот, ну сколько можно терпеть, сколько человек вот выдерживает, ну 40 с небольшим, уже больше потом кровь почти начинает закипать, невозможно. Если они заболевают чем-то, они прямо так вот залазят туда в эту горячую бочку, и благодаря тому, что повышается температура, вся гадость, которая, она просто сгорает в крови. После этого они делают какое-нибудь контрастное обливание, допустим, ледяной водой, еще. И благодаря этим вещам происходит очищение через вот это вот потение, через повышение температуры. То есть тепло, это опять же проявление тепла, это очень важная штука, которая не позволяет всем вот этим вот негативным вещам проявляться. Далее Кришна говорит здесь, я удерживаю и посылаю дождь. Варшам, варшам обозначает дождь. Не грехнами удерживать, а уцриджами посылать. То есть он тот, кто включает и выключает воду, одним словом. Вода – это другой очень важный элемент, потому что если просто будет тепло, но не будет воды, то все высохнет. Поэтому следующий элемент – это жидкость. И Кришна регулирует все эти процессы. Конечно же, Иногда в некоторых странах дождь льет постоянно, как какая-нибудь Северная Европа, там часто льют дожди, какие-то наводнения бывают и прочее. В других местах, наоборот, бывает засуха, как наш астролог Шобна Кариши рассчитал гороскоп Владивостока и сказал, что когда там осенью или летом прошлого года начался период Солнца под период Солнца. Солнце – это сушка Граха, сухая планета. И под период Солнца, соответственно, также, когда совпадает период под период, вот вам, пожалуйста, нет воды, вот такая теплая, сухая была осень, и начало зимы такое же, постепенно все это. Через такие вот вещи, через определенные планеты Кришна воздает, где надо воду, где надо ее удерживать. Но поскольку это находится в руках Бога, высшей силы, то никакими просто искусственными средствами невозможно вызвать дождь. Мы знаем, что в ведические времена, для того, чтобы когда где-нибудь засуха случалась, для того, чтобы вызвать дождь, совершали определенное жертвоприношение. И жертвоприношение – это ритуал, который связывает людей либо с Индрой, представителем Кришны, либо с Кришной непосредственно, в зависимости от того, каково сознание этих жрецов, брахманов. Осознают ли они высшую причину, что в конце концов это Кришна, или они просто того, кто на кране стоит, Индра, то есть это уровень пониже. Но так или иначе, они апеллируют к этой высшей иерархии, к этой структуре, которая отпускает, дает эти дожди и, наоборот, перекрывает их по необходимости. Итак, это вторая очень важная субстанция, которая нужна для жизни – тепло, влага. И в этом всем прорастают семена, прорастает вся жизнь. Дальше он говорит: «Я бессмертие, я также олицетворенная смерть». Амрита, амрита обозначает бессмертие, амритию обозначает смерть. Вообще, живое существо хочет быть бессмертным. Это давняя мечта всех обусловленных душ в этом материальном мире. Интересно то, что эта мечта возникает у живого существа быть бессмертным просто потому, что мы уже бессмертны по своей природе. Живому существу не пристало умирать, потому что мы знаем, что первое качество души – это сад, вечность. И поэтому, когда жизнь заканчивается, то это выглядит как-то совершенно нелепо. Как так? Жил-был человек, вот он действовал, разговаривал с кем-то, какие-то дела происходили, вдруг раз и нету. И это такая нелепость, люди смотрят и ничего понять не могут. Как так? Ведь жизнь должна продолжаться вечно. И вот эту вот идею вечности и бессмертия нам внушает наша собственная природа. Душа сад, читананда – это форма исполненной вечности, знания и блаженства. Поэтому для души быть бессмертным – это вполне нормально. Но, к сожалению, мы не очень правильно понимаем условия, при которых душа проявляет свою бессмертную природу. Она проявляет свою бессмертную природу в духовном мире. Тогда, когда она занимается вечной деятельностью. Сама вечная деятельность является гарантом вечной жизни. Но когда живое существо отказывается от вечной деятельности, вечная деятельность обозначает чисто любовное преданное служение. Если живое существо перестало заниматься вечной деятельностью, то тогда оно теряет право на вечную жизнь. И казалось бы, что какое-то незаслуженное, слишком сильное наказание. Вот я просто не захотел служить Кришне, теперь за это я должен постоянно умирать. Подумаешь, допустим, с какой-то работы я уволился, вот мне захотелось здесь работать, и теперь начальник, откуда я уволился, он проклял меня, что я постоянно умираю. Что это вообще за такая вот странная вещь, мне кажется. Да? Я просто ушел от Кришны, не хочу ему служить, и теперь я за это должен постоянно умирать. Чуть-чуть пожил, умер, опять родился, чуть пожил, опять умер. Что это за такое отношение? На самом деле, это большое благо, что наша материальная жизнь не продолжается вечно. Представьте себе, что со своей кармой, с каким-то там, не знаю, где-то мы родились, воплотились в каком-то теле, и это не прекращается никогда. Но если, допустим, вы получили хорошее рождение, то ладно, дай Бог. А если не очень, и это продолжается вечно, это же вечное наказание. Поэтому, на самом деле, то, что никакая наша материальная ситуация не длится вечно, это здорово. Хотя мы, может быть, привязаны к какой-то материальной ситуации, нам кажется, что вот это идеально и так далее. Вот. Но Кришна эту нашу вечную жизнь теперь разрубил на разные части, на воплощение, для того, чтобы мы приобрели разные формы опыта, для того, чтобы вновь оценить духовную жизнь, для того, чтобы вновь оценить вот это вот прелесть взаимоотношений с Ним, мы должны пройти через разнообразные формы опыта. Мы должны попробовать себя в разных телах, в разных формах жизни, попробовать на разных планетах. Для чего это нужно? Для того, чтобы в сердце не осталось никаких потаенных желаний, что что-то еще, может быть, существует более ценное, чем Кришна. Чтобы, вернувшись к Нему, нам не захотелось второй раз. Поэтому Он пропускает нас через разнообразные формы опыта. И это обозначает, что мы должны менять тела. И вот смена тела и называется смертью. Поэтому смерть или мритью, хотя дело, конечно, неприятное, потому что живое существо оказывается в таком состоянии шоковом. Тут зуб из тебя вырывают, а то неприятно. А когда душу из тела вырывают, так это совсем нехорошо. Тем более, что так, чаще всего смерть приходит неожиданно. Даже когда люди допускают, что они уже старые или больные, все равно она приходит неожиданно. Говорится, Нарада Муни говорит в первой песне Шримад Бхагаватам, что как молния неожиданно. Когда молния сверкает и гремит гром, все вздрагивают, потому что, хотя мы видим, что небо хмурится, все равно, когда гром гремит, все равно вздрагиваешь, все равно это какой-то такой шоковый такой момент. И точно так же смерть, это как удар грома и вспышка молнии, это что-то такое экстраординарное для живого существа. И если живое существо очень сильно привязано к телу, то смерть для него это шок, потому что этот момент... Рвутся все связи, внезапно рвутся все связи. Для самого этого человека, который оказался неподготовленным, и для тех, кто был рядом с ним, они тоже были не готовы. То есть, когда человек находится в невежестве, тогда смерть – это страшное дело. Когда человек находится в знании, в понимании своей природы, тогда смерть – это, хотя, конечно, неприятный момент, тем не менее, человек понимает, что это такое же закономерное событие, как и рождение. Вот человек родился, прошел какие-то определенные изменения в этом теле, потом последнее изменение этого тела – это исчезновение, когда оно начинает уже полностью разрушаться после выхода души. Итак, все стремятся к бессмертию, потому что к этому толкает нас сама природа души. Но необходимо понять условия, при которых душа свою бессмертную природу проявляет. Эти условия – это преданное служение. То есть есть уже духовный мир, где живые существа живут вечно, и они проявляют свою бессмертную природу. Они должны заниматься вечной деятельностью. И поэтому, как это ни странно, такой необычный совет или, так сказать, нектар или эликсир бессмертия или рецепт, вот слово искал, рецепт бессмертия, все же рецепты ищут. Рецепт бессмертия – это преданное служение Богу. То есть все готовы принять рецепт бессмертия в виде какого-нибудь эликсира. Если не будут его продавать в бутылочке, в какой-нибудь, все, если скажут завтра в какой-нибудь аптеке, там-то продают эликсир бессмертия, очередь выстроится за ночь, понимаете? И все будут покупать по 3 бутылки на всякий случай, сказать, чтобы уж точно полная гарантия была и на всю семью, и на всех родственников. Но когда это распространяется в форме определенного знания, определенного типа деятельности, это не привлекает так сильно внимания людей. Почему? Потому что это обозначает, что мы должны свое бессмертие заработать. То есть обычно люди хотят так, они готовы работать, заниматься всякой разной ерундой, а потом просто за деньги купить это, просто за деньги, заплатить какие-то деньги. Но за деньги бессмертие не купишь, потому что бессмертие – это взаимоотношение с Богом. Бессмертие – это не просто какие-то там, где-то там завис и все в состоянии бессмертия. Есть такое состояние, брахман, вот, но оно не является по-настоящему бессмертным, потому что это ненормальное состояние для души. Это между мирами, между материальным и духовным миром есть такая нейтральная полоса света, брахман. Это не норма для души. И поэтому находиться в состоянии бессмертия означает быть рядом с Кришной. Быть рядом с совершенной личностью. И для того, чтобы быть рядом с совершенной личностью, нужно быть самому совершенной личностью. Потому что полноценное общение может быть между личностями только одного уровня. Не в том смысле, что мы стали одного уровня с Кришной, конечно нет, но должна быть полностью проявлена наша духовная природа. Если, предположим, встречаются очень богатые и очень бедные, ну какие между ними отношения? Или очень умные и очень глупые? Никаких отношений. То есть для того, чтобы были какие-то отношения, должны быть в чем-то равенство, в чем-то. И для того, чтобы чувствовать себя полноценно, нормально, рядом с Богом, в этом состоянии вечности, для этого необходимо, чтобы наша природа вечная была пробуждена, вот этой деятельностью вечной. Для этого, собственно говоря, мы и занимаемся практикой преданного служения, пытаемся пробудить себя как души. И когда это увенчается успехом, когда душа будет не просто в таком как бы состоянии, один глаз полуоткрыла, а что там такое интересное духовное самосознание, а когда живое существо будет полностью пробуждено, и когда оно полностью будет тянуться к Кришне, вот это и есть та самая квалификация, которая обеспечивает живому существу бессмертие. Ни при каких других обстоятельствах бессмертия не существует. Иногда мы знаем, в ведах полубогов называют термином амара, бессмертные. Так их называют по отношению к людям, потому что по отношению к людям они живут очень-очень долго. Люди живут каких-то несчастных несколько десятков лет, а полубоги живут сотни миллионов лет. Брахма, Шива, вообще миллиарды лет живут, триллионы, невообразимы для нас. И поэтому рядом с нами они выглядят как амара, бессмертные, они переживают. Мы тоже можем быть, выглядим как бессмертные по сравнению с какими-нибудь мошками, букашками, которые очень-очень мало живут. И по отношению к людям они как бы амара. Но по отношению к Кришне все полубоги также проходят через рождение и смерть. В Бхагавадгите, в 8 главе мы читали, Кришна говорит о Брахма, Бхуванал, Лука, что все планеты этого материального мира – это место, где повторяются рождение и смерть. Повторяется рождение и смерть, то есть все, от высших до низших. Это обозначает, что даже великие полубоги, великие повелители этого мира, они тоже проходят через смерть. И поэтому их так называемое бессмертие – это относительное бессмертие по отношению к нам. Но по отношению к Кришне они также смертны. И поэтому никакой материальный рецепт вот этого бессмертия, к которому стремятся люди, принести не может. Он может принести долголетие. Но не нужно путать долголетие с бессмертием. Это совершенно разные вещи. На самом деле здесь Шрила Прабхупада в комментарии говорит, энергия, поддерживающая нас, продолжая нашу жизнь, есть Кришна. И Кришна встречает нас в конце виде смерти. То есть все те вещи, которые продлевают жизнь, это обозначает, что они связаны с гуной благости. Благость продлевает жизнь. Это представляет Кришну. Но если человек не ведет себя как полагает, как бессмертный, то наказание за это или награда, как хотите, это одновременно наказание и награда, это смерть, потому что наказание, потому что это неприятно, а награда это потому что нам дается новый шанс начать сначала, потому что если бы у кого-нибудь, допустим, не очень удачная жизнь, или здоровье не очень, или еще что-нибудь не сложилось, и сказать, ты будешь так жить вечно, ну это проклятие какое-то. Поэтому для него смерть это в каком-то смысле даже награда, это шанс начать новую главу в новом костюме. Никто не узнает меня больше. Все мои ошибки, они остались за бортом. Кришна, может быть, знает, но теперь я получаю новый шанс сначала развиваться. Итак, вот эти две вещи, бессмертие и смерть, это то, что дает нам Кришна. И в одном и другом случае. Смерть – это как реакция за то, что мы отказались от вечной деятельности. И бессмертие – это как награда за то, что мы эту деятельность опять восстановили. Итак, рецепт бессмертия – это вечная деятельность. У Кришны есть чувства, у Кришны есть желания, и у нас есть чувства, у нас есть желания. И когда наши чувства и наши желания совпадают с чувствами и желаниями Кришны, когда это все соединяется, это и состояние бессмертия. Потому что Кришна бессмертен, он никогда не меняет тело, у него все в порядке в этом плане. Но мы меняем здесь тела, мы забываем о нем, мы проходим через смерть, потому что мы нечисты. И бессмертие – это очень приятный образ. Очень приятный образ. Образ смерти – это совершенно противоположное что-то, как, предположим, все видели, наверное, эту иллюстрацию в Бхагавадгите, она где этот вот знак бесконечности, восьмерка. И вот где, значит, человек этот молодой, родился, вот маленький ребенок, потом стареющий, потом уже. И там где-то вот море, из моря выходят все эти, там выползают всякие чудища, потом становятся людьми. Известная картинка. Вот. Это знак бесконечности и образ смерти, как он представлен, такая, как это на западный манер рисуют, женщина черная, скелет с косой, черная такая, жуткая. И наоборот, рождение, жизнь, женщина такая, в белом, красивая такая, там, чем-то таким благословляющая, там, каким-то листком или каким-то там. А?
Какая-то веточка.
какая-то веточка у нее, да, признак жизни. То есть, казалось бы, такие два разных образа: рождение, жизнь, какая-то надежда, что-то такое светлое, начало и черное с косой, совершенно противоположное. И в нашем двойственном мышлении мы сразу же воспринимаем, вот это хорошо, это плохо. Но Кришна говорит, это я, и то, и другое. Он говорит, амритам ритюча, и бессмертие, и я же есть олицетворенная смерть. То есть, он источник того, и он источник другого. И что нам достанется, бессмертие или смерть, это зависит от нашего выбора, потому что живое существо обладает пограничной природой. Это фактически наша, вся наша жизнь в преданном служении состоит в том, чтобы все время подтверждать свой выбор, что ты однажды принял это решение служить Кришне, ты должен продолжать в этом же духе. Как, опять же, эти былые дефицитные времена советские, когда человек, допустим, хотел купить такую невообразимую вещь, как какой-нибудь ковер, это как ковер самолета вообще считалось, что это невообразимый предмет роскоши, ты должен был где-то там записаться на очередь. И потом раз в месяц, независимо от погоды и времени года, ты должен был стоять в какой-то очереди и отмечаться, опять стоять. Это означает, что ты проявляешь по-прежнему свою решительность, по-прежнему хочу, не расхотел. И через полгода еще раз, и еще раз, и через 100 лет тебе дают ковер, и ты счастливый. То есть ты каждый раз проявлял свою решимость, да, несмотря ни на какие лишения, трудности, хочу, или машину, или еще что-нибудь там, хочу такое. И тебе говорят, сильно хочешь? Ну приходи, смотри, чтоб был, стоял в очереди, утверждался. Одним словом, мы приняли решение вернуться к Кришне, но это решение необходимо постоянно подтверждать. И подтверждаем мы его тем, что мы действуем в соответствии с этим решением. Мы решили вернуться к Кришне. Для этого нужно что-то делать. То есть это не просто мое желание. Теперь по этому желанию должна быть построена определенным образом моя жизнь. Это обозначает, что для того, чтобы прийти куда-то, нужно идти. Например, вы шли сюда, это обозначает, что каждый ваш последующий шаг подтверждал предыдущий. То есть вы сделали один шаг вперед, делаете второй, третий, пока не дойдете. И пока вы не дошли до сюда, вы шли. То есть сам вот этот вот акт ходьбы или шествия в одном направлении, он подтверждает, что какое-то желание было. Это желание вело вас сюда. И каждый шаг подтверждал, что да, по-прежнему хочу. По-прежнему хочу прийти сюда. Хочу поесть просаду или хочу послушать лекцию. Хочу здесь. Или погреться хочу. Хочу. То есть есть желание. И это желание подтверждается этими ежедневными шагами. И когда ежедневные шаги подтверждают наше желание, в конце концов желание осуществляется. Я прихожу и получаю то, что я хочу. То же самое в духовной жизни. Духовная жизнь, она состоит из определенных шагов. Мы хотим прийти к Кришне. И казалось бы, что расстояние не такое большое, алтарь он не такой глубокий. Вот, но дело не в том, что мы должны залезть на алтарь и там сказать, вот Кришна, я к тебе пришел. А этот путь мы должны пройти в своем сознании. И каждый день нашей жизни, хотим мы или не хотим, это шаг к Богу. Делаем мы его или не делаем, это другое дело. Если мы не делаем ничего в этот день позитивного для Бога, это означает, что простой. Простой. И предположим, если на работе вы прогуляли работу, что будет? Ну, это вам напишут прогул, допустим, какой-нибудь, или даже если не будет никакого штрафа, если даже не выгонят с работы, по меньшей мере за этот день ничего не заплатят. Ну, как вот для таких законопослушных граждан, которые где-то работают, допустим, как в былые времена тоже, 8 ставили, 8 часов отработал, день закрыт, все нормально. И если я прогулял, допустим, и мой начальник сказал, ты где был? Я говорю, да вот, отгул. Он говорит, ну отгул, значит отгул, за отгул не будешь получать ничего. То есть мне не ставится 8 часов, я получу меньше. Однозначно, что если мы какой-то день не делаем ничего для Бога, это как такой простой или прогул в духовной жизни. Это обозначает, что мы не получаем никакой духовной зарплаты. Это обозначает, что наше осознание Кришны не обновляется. Мы не испытываем ничего нового в связи с ним, никакого нового понимания, никакого нового чувства. Если мы прогуляли еще один день, ничего не сделали для Кришны, и второй, и третий, то образуется такой вакуум, пустота какая-то духовная. И мы начинаем думать, а вообще Кришна есть или нет? Вот. И вот этот вопрос, который можно задать, есть Кришна или нет, возникает тогда, когда мы перестаем совершать какие-то активные шаги по направлению к нему. И это фактически обозначает, что ослабевает желание живого существа. Желания нет, вот вы шли, а потом думаете, а куда я, собственно говоря, иду, а что я там такого получу? неизвестно, пойду-ка я в другую сторону, допустим. Теперь какое-то другое желание меня захватило, я пошел в другую сторону. И до кафе не дошел, пошел куда-нибудь в другое место. Вот точно так же мы можем идти к Богу, и это поскольку внутренние шаги, то внешне очень трудно понять, человек идет или не идет. Это же не какая-то спортивная дистанция, которую можем покрыть. Вот 100 метров пошел, вот 200. Тут как бы таких вот нету этих четких разметок. Это внутренний путь, по которому мы идем. Конечно, по поведению человека, по его речи, даже по его облику, по его глазам, можно понять примерно, где он находится, идет он к Богу или не идет. Вот. Но по большому счету это не наше дело наблюдать за другими. Нам необходимо наблюдать за собой, как мы идем к Богу или не идем к Богу, и куда мы идем. То есть для того, чтобы постоянно двигаться к Нему, для этого необходимо также стимулировать свое желание. Потому что если мы не стимулируем свое желание прийти к Кришне, то материальный мир при помощи разнообразных раздражителей стимулирует другие желания. А наше сердце – это сердце, где не только одно желание находится. Если бы там было только одно вообще семя бхакти-лата, семя любви к Кришне, тогда можно было бы, ну подумаешь, сегодня день не послужил Кришне, ну ничего страшного, послезавтра, через неделю продолжу. И ничего не произойдет с моим сердцем. Я думаю, мелочи такие. Но проблема-то в том, что мое сердце – это как вот некая кшетра, поле, грядка. И в этом сердце, кроме семени бхакти-лата, любви к Кришне, есть также другие семена, камабиджа, семена материальных желаний, разнообразные. И поэтому, если мы не стимулируем свое желание прийти к нему, то материальный мир разнообразными раздражителями, просто своими образами, звуками, всякими разными, он стимулирует другие семена. Вот и все. То есть мы должны очень четко понять, что мы являемся пограничной энергией. И если мы не взращиваем одно, будет взращиваться другое. Запустите свой огород. И что там, ничего не вырастет? Там чертополох вырастет, понимаете? Это не то, что вот вы, если я просто, допустим, не буду сажать картошку, морковку, еще что-то такое, то там ничего не будет. Что-то обязательно будет. Всегда что-то будет, понимаете? Крайне редко встречается какая-то совершенно бесплодная земля. Всегда что-то растет, понимаете? Хоть какой-нибудь мох, хоть что-нибудь обязательно вырастет. Итак, если мы не стимулируем в себе вот это желание достичь Кришны, значит, фактически мы предоставляем инициативу материальному миру. А в материальном мире здесь не нужно специально становиться материалистом. Мы говорили уже какое-то время назад, что здесь нет нужды учреждать общество по развитию материализма. Потому что все общество материалистичное. Материализм растет в нашем сердце очень легко и естественно, само собой. Но общество сознания Кришны учреждать нужно. Потому что материальная природа не способствует росту духовного сознания. Поэтому нам нужно вот это вот послание, которое пришло из духовного мира, в каком-то месте постоянно получать, обновлять. И поэтому существуют храмы, кафе, какие-то группы бхакти-врикши, намахат и так далее. То есть это места, где преданные присутствия обновляют вот это вот свое желание, освежают его, постоянно стимулируют его. И если этого не делать специально, то фактически этим мы как бы сдаем позиции. Мы говорим, ну ладно, тогда пусть что-то другое растет. Потому что такова природа наша пограничная. Если не то, значит другое. Третьего не дано. Невозможно быть ни в духовном и ни в материальном. Это очень тонкая линия, и невозможно между двух стульев сидеть. Попробуйте вот стулья скучно. Много ли, долго ли вы просидите между стульев? Вы рано или поздно или направо, или налево передвинетесь. Это неестественное состояние между стульев. Поэтому человек должен занять какую-то позицию. Если я материалист, все понятно, значит я материалист. Можно идти путем материализма, по меньшей мере быть благочестивым материалистом, как вот веды рекомендуют, кармаканда и так далее. Это путь благочестивого материализма. Или перейти на трансцендентную платформу. Или, скажем, переходить, в переходе, допустим, я пока еще не определился, но мне необходимо определяться. Я должен как-то сказать, даже если я не могу всему в полной мере следовать, по меньшей мере я какой-то элемент духовного взял для себя. Я не снижаю той толики, хотя бы малой какой-то духовного стандарта, а по чуть-чуть, по бусинке, по кругу, почему-то еще, по каким-то таким вот мелочам, добавляю все больше и больше духовную культуру в свою жизнь. Вот это обозначает моя последовательность на пути от смерти к бессмертию. Это обозначает, если я хочу прийти к Кришне, значит, хочешь прийти, значит, иди. А иди, это обозначает вот эти вот повседневные шаги. И поэтому каждый день, делаем ли мы шаг или мы не делаем, он является шагом. Либо вперед, либо назад. либо вперед, либо назад. Но ни один день не является топтанием на месте, в строгом смысле слова. Потому что живое существо – пограничная природа. Если мы не совершаем действия ради Кришны, это означает, что мы совершаем какие-то действия ради материальной природы. И получается, что то, что мы завоевали вчера, мы сегодня опять отдаем. Это как война, понимаете? Сегодня взяли такой-то город, а завтра его врагу опять сдали. Потом опять его завоевали, потом опять сдали. И вот эта вот вечная, как это была какая-то столетняя война в Европе. Да? Вот у нас такая же столетняя война, туда-сюда. Вот. Конечно же, не все великие воины, не все могут такой семимильной поступью Махарадхи двигаться навстречу Кришне. Но мы должны понять сам принцип, что если мы хотим к нему прийти, длинные у нас ноги, вот, или короткие у нас ноги. Дело не в этом. Дело в том, что мы делаем все время какие-то шаги по направлению к Кришне. И это наш путь от смерти к бессмертию. И последнее, что Кришна здесь говорит, сада сад чагам арджуна. И дух и материя существуют во мне. Для нас дух и материя совершенно разные вещи. Мы видим по эффекту. Когда сознание наше находится под воздействием трех качеств материальной природы, материя, когда действует невежество, на голову как будто бы, знаете, обруч как на бочку одели, такая тяжесть и тупость, какая-то подавленность, сонливость, меланхолия, депрессия. Это плоды невежества на наше сознание, очень тяжелое состояние. Когда гуна страсти влияет на наше сознание, нас разрывают тысячи желаний, все хочу, мне не сидится на месте. Когда гуна благости покрывает мое сознание, я спокойный, я не люблю суеты, я стремлюсь к знанию, к какой-то чистоте и так далее. Но это материальное сознание. И совершенно другой эффект, когда живое существо находится под воздействием духовной энергии, вечное знание блаженства. Вечное знание блаженства – это то, что в материальном мире предстает как благость, страсть, невежество. Три гуны материальной природы – это продукты этих вот трех разновидностей духовной энергии. И когда живое существо находится в духовном сознании, оно счастливое, радостное, вечное, бессмертное. Поэтому для нас дух и материя – это совершенно разные вещи. Они совсем противоположны по качествам. Но для Кришны, здесь говорится, разницы особенной нет. Потому что и то, и другое – это его энергия. Просто он при помощи одной энергии накрывает живое существо, если у него такое желание. Если я хочу быть отдельно от Бога, как можно быть отдельно от Бога? Только если он накроет мне этой тьмой. Для этого нужна материя. Итак, энергия и материя он пользуется для того, чтобы осуществить наши материальные желания. Это одна его энергия. А при помощи другой духовной энергии, Дави Пракрити, он наоборот рассеивает тьму. То есть вот какую-то создает заслонку такую определенную, и вот это создает некую тьму там. А духовная энергия – это как вот луч света в темном царстве. Он пускает туда опять, и теперь живое существо чувствует на себе свет, это тепло опять. Жизнь духовная – это как жизнь на солнце, на свету, на тепле. А жизнь материальная – это как жизнь в темнице, во тьме, в тени. И совершенно очевидно мы видим, что, вот, скажем, место, куда попадает солнце, куда не попадает солнце. Туда, где не попадает солнце, там постоянно лежит снег, лед. Там уже в одном месте, где солнце все время, там уже, допустим, уже трава оттаяла, уже цветочки начинают расти. А в этом месте, где тьма, там еще по-прежнему лед и снег. То есть разница большая, очень большая разница для живого существа, свет и тень, дух и материя. Но для Кришны такой разницы нет, потому что и то, и другое исходит из него, и входит в него. Это две разные энергии, при помощи которых он осуществляет разные функции. Итак, Кришна этим стихом, как я сказал, завершает определенный раздел в 9 главе Бхагавадгиты. И тут он, называя разные вот эти вот феномены, говорит, что я источник того и другого и третьего. То есть, еще раз мы эту мысль проговорим, что этими стихами он пытается людей с таким имперсональным, безличностным пониманием Бога сделать более персоналистами, более личностными в понимании Бога, показывая, что все эти разные состояния бессмертия, смерти, дух и материя, они все исходят из него, вот, и он является источником всех этих вещей. Харе Кришна. Вопрос?
То есть, перед вашей лекцией получается, что проекция вечности знания и блаженства в материальном мире – это благо, страсть и невежество?
Да. Вообще интересно с этими всеми троицами. Бог существует в трех аспектах. Безличный аспект – Брахман, Параматма, сверхсознание, Бхагаван. Три аспекта Бога. У него три энергии в духовном мире: вечность, знание, блаженство. И душа тоже имеет три потребности, эти вот вечное знание, блаженство, она нуждается в этих вещах, потому что она живет в этом, в духовном мире изначально. Но в этом материальном мире вечное знание, блаженство превращается в благость, страсть, невежество. И материя тоже в этих трех гунах проходит через три состояния времени: прошлое, настоящее, будущее. И, как сказано в Шримад Бхагаватам, Кришна повелитель всех этих триединств. Мы знаем это все пословицу: Бог любит троицу. Все по три у него. Очень удобная цифра. Хорошая фигура получается, треугольник, на котором очень легко все объяснять на самом деле. Вот, и наше дело, что выбрать. Нам осталось только правильно сообразить на троих.
Да. А вот смотрите, вот Шримад Бхагаватам читаешь, и там есть такая история интересная о том, как Кунти в Деви, по-моему, которого угодила тот самый Махарадж Риши, что это, и он дал ей мантру. Короче, она...
Я понял, да.
Пришел
Бог Солнца.
Бог Солнца, да. Вот. А потом, когда вот уже идет битва, вот, пятеро пандав, да, и там есть был такой герой Карна, который был сыном Бога Солнца.
Вот он как раз, да, первый внебрачный сын ее, да, Кунти.
То есть, получается, Карна был, ну, и братья пандавы, они, по сути, все были от полубогов. Получается, что Карна, по сути, был братом пятерых пандав.
Да. Братом, причем самым старшим братом. Самым старшим братом. И интересно то, что они не знали этого до поры до времени. Только позже, потом Кунти, их мать, раскрыла им эту тайну. Вот, ну, естественно, что в ведические времена внебрачное рождение это считалось не очень благоприятным делом для женщины. Вот, и поэтому она скрывала эту тайну. Даже для того, чтобы сохранить свою девственность, она просила этого, потому что выйти замуж в ведические времена, если женщина не девственна, это сложное было дело. Вот. И для того, чтобы, поскольку это был небрачный сын, и так это все спонтанно случилось, она просила даже Бога Солнца дать какое-то ей благословение, чтобы она сохранила девственность после рождения этого Карны. И так оно случилось, она родила ее фактически через ухо, то есть она сохранила свою девственность каким-то непостижимым образом. Вот, да, да. Как там все это было, очень трудно понять. Одним словом, да, не знаю через какое. Вот, но Махабхарата полна разных удивительных всех этих разных событий, историй. Фактически эти все истории говорят о том, что люди в былые времена были значительно более высокой культурой и владели многими разными секретами, которые сейчас нам совершенно непонятны. Да, они были братьями, но, к сожалению, настроение Карны очень сильно отличалось от настроения остальных пяти братьев, поэтому они оказались на разных сторонах. Более того, Карна был даже таким конкурентом Арджуны в Махабхарате. Есть эта история о том, как когда пандавы закончили школу у Дроначари, и был, как это называется сейчас, показательное выступление их. Они демонстрировали свое воинское искусство. И Арджуна был признан непревзойденным лучником. И в это время Карна уже появился здесь. И он, так сказать, был такой еще пока, что он не принял ни одной из сторон. Но он был очень квалифицированный как воин.
Карна же был ученик Рамы с топором.
А? Что-что? Что-что-что?
Ученик Рамы.
Нет, Карна это сын Бога Солнца, он получил некоторые благословения от разных полубогов, различные виды оружия. И когда он появился на этой арене, где Арджуна блистал как воин, он сказал: я тоже хочу попробовать свое мастерство. И он хотел вступить в поединок с Арджуной. И Дроначарья почувствовал, что, в общем-то, по уровню боевого искусства они были примерно равны, и что Арджуна может проиграть. И тогда был задан естественный вопрос: ты кто такой, откуда ты? Потому что сражались только воины, не только равной квалификации, но и равного происхождения. И Карна не знал, откуда он, фактически, потому что когда Кунти родила его, она его не воспитывала, то есть она его в какой-то, не знаю, как, какой-то люльке по воде пустила в реке, и его поднял этот колесничий Радхея, кажется, его звали. Да. Вот. И он, как сын колесничьего, вырос, хотя и был кшатрием от Бога Солнца. И когда его спросили, каково твое происхождение, то есть он вынужден был признать, что он... А колесничий относится к категории шудр, то есть низшего класса. И когда было выяснено, что он шудра, не кшатрия, то ему сказали, ты не можешь сражаться с кшатрием. И потом для того, чтобы восстановить свой статус, но это уже позже произошло, он принял покровительство Дурьотхана. Дурьотхана сделал его царем. Он дал ему какую-то определенную даже область, где Карна стал царем. И так как бы он немножко изменил свое рождение, более такой аристократический статус приобрел. Вот, то есть он был действительно могущественным воином, но дух у него был странный, несколько такое, поскольку он был внебрачным сыном, как правило, внебрачные дети отличаются каким-то, может быть, не совсем настроение такое, и поэтому у него было очень странное такое порочное мышление несколько у этого Карны, и судьба у него вся была такая очень неровная. И Арджуна убил его, когда Карна потерял, ну, там, сложная была ситуация, когда колесница его, да, увязла и так далее.
Кришна вот. Же открыл ему, кто он такой, и звал его, он, тем не менее, не согласился.
Вот в этом и состоит как раз порочность природы живого существа, обусловленного в этом материальном мире, что даже Господь может позвать, и, тем не менее, живое существо может сказать нет. Вот в этом и состоит как бы ошибка выбора. Но мы совершаем выбор на основе определенного желания. Какие желания, такие поступки. Вот. Это свобода наша. Последний вопрос.
Мы знаем, что живые существа являются пограничными. В процессе преданного служения бывает годами бывает одну и ту же ситуацию, да, может быть. То есть противоречие, да? Бывает такое, что если стремишься к духовному, есть силы, которые противостоят, да? И материальные.
Что может противостоять духовному? Кто приходит к вам и говорит, не читай мантру, не читай книги, не поклоняйся Кришне? Нет такой силы. Все противоречия возникают на почве социальных взаимоотношений. Это не имеет отношения к преданному служению. Это имеет отношение к социальному статусу. Это трение, которое возникает между отношениями старший, младший, начальник, подчиненный и так далее. Это все не имеет отношения к прямым практикам преданного служения. Нет никаких противоречий в воспевании мантр, нет никаких противоречий в Шримад Бхагаватам, в форме Кришны, все та же форма Кришны, которая стояла 5 лет назад, 10 лет назад, никаких противоречий. Все противоречия возникают в социальных отношениях. Ты старший, слушай, я вернее старший, ты младший, слушай меня, почему ты сделал то, почему ты сделал это. Вот где противоречие, должен так. Это социальные отношения. Царица Кунти говорит, все трения возникают на форме социальных вот этих вот всех вещей. А в преданном служении нет никаких противоречий. Преданное служение – это прямая связь. В преданном служении между нами и Кришной единственный посредник, духовный учитель, больше никого нет. Больше никого нет. Там нет никаких противоречий. Не путайте нашу внешнюю деятельность в преданном служении, которая, она тоже важна, как необходимая, но она не является источником нашего прямого прогресса. Источником нашего прямого прогресса является качество нашего воспевания, наше понимание, наше, так сказать, отношение к божеству, к вайшнавам. А социальные противоречия, они всегда бывают, но это не есть чисто духовная сфера. На этом мы закончим. Шримад Бхагавад Гита Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Хари Кришна.